Спасибо тебе, Отец, за твой дух, за те способности и возможности, которые помогают каждому слушающему это учение сверхъестественно его принять и применять в повседневной жизни. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю тебя за то, что Духом Твоим будут открываться и глаза, их уши на волю Твою. Спасибо тебе за то, что ты открываешь им Сына в Его миссиях и помогаешь им прямо сейчас уже эффективно взаимодействовать с Его небесным служением. Спасибо тебе за то, что ты поможешь каждому слушающему не остаться прежним. И силой Твоего Святого Духа будешь сокрушать всякое влияние тьмы. Отец, я принимаю, что душевно слепые прямо сейчас да получают уже свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой не оставит их прежним, но поможет им сверхъестественно и понять, и принять волю Твою. А мы принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас поможет каждому слушающему сверхъестественно и услышать, и принять, и применять услышанное во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Я прошу, Отец, также помоги мне служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано, чтобы все то, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание Духом премудрости. Спасибо Тебе за то, что открываются глаза и уши каждого слушающего на волю Твою. И ожидаю, что Духом Твоим никто не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы продолжаем тему «Входящей дверью». Я хочу напомнить, что эта тема сама по себе является своего рода духовной юриспруденцией, так как мы в ней рассматриваем не просто откровение, а рассматриваем небесное служение Иисуса в большей степени. Конечно, рожденные свыше посвящают время изучению земного служения Иисуса. И в большей степени они узнают о том, что Иисус уже сделал. Не будет делать, а в большей степени то, что Он уже сделал. Я верю, что каждому рожденному свыше, уже рожденному свыше, уже узнавшему то, что он уже сделал, очень важно, я отмечаю, очень важно для реализации воли Божией знать, что сейчас делает Иисус по отношению к каждому из рожденных свыше. Настоящая тема, она помогает в этом вопросе, но, конечно, не заменяет Господа, но помогает в некоторых вопросах не экспериментировать, а действовать достаточно ясно и понятно, чем Иисус занимается сейчас. И по счету у нас сегодня с вами 6-я встреча. Я хочу напомнить некоторые основные моменты, то, что мы ложили в основании настоящего материала. В большей степени, конечно, мы базируемся на то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 26 стих, где мы отметим следующее слово. «Господня земля и все, что наполняет ее». Сам по себе этот стих очень детально обозначает принадлежность. Я верю, что если бы рожденные свыше получили откровение в этом вопросе, то многое из тех недоразумений, многое из того, о чем они молятся и спрашивают, возможно, или о чем вопрошают, или что ищут, оно само по себе бы отодвинулось на задний план, и оно бы не занимало их время. Господня земля и все, что наполняет ее. Давайте дам более расширенное представление, то, что, в общем-то, говорит этот стих, что земля, а это говорится, ну, как земной шар, земля, недра и все, что на ней находится, а это люди, я отмечу в первую очередь, и все материальные ценности, законный собственник от Бога, отмечу, является Господь Иисус. То есть на этой земле законным собственником от Бога, еще раз отмечаю это, является только одна личность – Господь Иисус. Вы скажете, брат Олег, ну это и так понятно. Послушайте, если понятно, это не должно или, скажем так, не может не отпечатываться на вашей жизни. Оно должно накладывать отпечаток. Вы скажете, брат Олег, тогда почему оно не накладывает отпечаток? Я думаю, или правильнее сказать, я имею внутреннее свидетельство в своем духе, и это отражается на моем и уме, мышлении, конечно, что в большинстве случаев рожденные свыше не становятся отображением того, что Иисус – Господь и собственник земли и все, что ее наполняет, по причине того, что в их уме существует, в уме этих рожденных свыше, существует отпечаток, что если Господу будет угодно, Он это сделает сам. Или то, что Ему угодно, Он и так сделает. И это накладывает свой отпечаток. Отпечаток в том, что даже при том, что Господня земля и все, что наполняет ее, рожденные свыше продолжают ждать, что якобы он сам еще что-то будет делать. Послушайте, на сегодняшний день каждый рожденный свыше является не просто рожденным свыше дитя Божьим. Во-первых, он является продолжением тела Господа Иисуса на земле. Во-вторых, он является представителем или посланником от Господа Иисуса на земле. И если я начну перечислять, то я бы закончил, что он является собственностью Господа Иисуса на земле. То есть куплен дорогой ценой. То есть если взять перечень всех составляющих, которые относятся к каждому рожденному свыше, то я бы сказал так. Иисус, через то, что он сделал на кресте, снарядил и предоставил каждому рожденному все необходимое, чтобы рожденный свыше мог не только жить на земле уже, как на небе, но исполнять волю Божью на земле, как на небе. Ждать при этом, что Господь Иисус что-то будет делать сам, я верю, что это лишь достижение мудрости земной, душевной, бесовской. Есть дух истины, которая обязательно будет информировать вас о воле Божией для вас лично. Как Писание говорит, что мы призваны в общение или с праведным у него общение. Поэтому миссия Духа Святого – информировать вас. Миссия Духа Святого – помогать вам принимать обеспечение, снаряжение для реализации тех заданий, которые будут открываться. Миссия Духа Святого – направлять и вести вас в воле Божией, определенной для вас лично. Миссия Духа Святого – содействовать во взаимодействии с небесным служением Иисуса. Потому что, как сказал Иисус, что Он прославит меня. То есть есть вполне конкретная миссия Духа Святого. Но при этом это не значит, что Господь Иисус будет что-то делать вместо вас или за вас. По причине именно влияния мудрости земной, рожденных свыше, есть, я бы сказал так, этот тормоз, который тормозит их действия, а естественно и изучение, естественно и практику, все в целом. Но при этом, индивидуальная воля Божия или план Божий или миссия для каждого человека, она не будет отменяться. Поэтому единственное, если человек придерживается этой теории, что если Господу что-то угодно, он будет делать сам, я могу вам сказать точно, единственное в состоянии, в котором он остается, состояние непослушания тем заданиям, той воле, которая определена для него. Я хочу напомнить некоторые основные моменты, которые мы стали выстраивать на трех вопросах. Я хочу повторить эти три вопроса, потом обозначить основные тезисы, и мы будем переходить к сегодняшней встрече. На основании Писания мы стали отвечать на вопрос, первый вопрос, кому по Слову Божьему принадлежит земля и все, что наполняет ее. И как мы прочитали уже, я отмечал, из 1 по Коринфянам 10, 26, что Господня земля и что наполняет ее. То есть все принадлежит Господу Иисусу. Потом мы задали второй вопрос, кому по Слову Божьему принадлежат все люди, живущие на земле, и я отметил, что как верующие, так и неверующие. На основании записанного в Евангелии от Иоанна 17 глава 2 стих, там сказаны слова Иисуса: «Ты, Бог, дал ему власть над всякою плотью». Ну, это должно радовать нас, потому что когда вы осознаете, что ваш дух, душа и тело законно принадлежат Господу Иисусу, то все, что вам нужно научиться, это не передавать это кому-то другому. Потому что пока вы имеете доступ к этому, и также являетесь распорядителем этого. И вопрос третий, который мы также обозначили, давали на него ответ: кому по Слову Божьему принадлежит все материальные ценности на этой земле? И мы отметили, что все материальные ценности принадлежат на основании послания к Колоссянам, 1 глава, 16 стих, все им и для него создано. Все ценности на сегодняшний день принадлежат Господу и Иисусу. То есть, еще раз отмечаю, что Иисус, Богом поставленный Господь, и Ему законно Богом передана земля и все, что наполняет ее. То есть, на сегодняшний день, даже при том, что в умах рожденных свыше сатана всемогущий, он не является всемогущим, он не является беспредельщиком, он не является тем, кто может без разрешения самого рожденного свыше что-либо делать в жизни рожденного свыше. Хотя он создает иллюзию свободы действий, на самом деле падшее ангельское существо дьявол является очень ограниченным. И для того, чтобы что-либо делать в жизни рожденного свыше, ему нужно получить законное право, которое чаще всего он получает через провокации, используя один или два инструментов, представленные притчей о сеятеле. С какой целью он их использует? Чтобы рожденный свыше своими словами или своими поступками дал ему определенный уровень свободы в жизни рожденного свыше. Сам же по себе он не может действовать в свободе. Хорошо, то есть мы с вами обозначили этих три вопроса, потом я отметил очень важный тезис, я хочу его прочитать, потому что чаще всего, рассматривая такие темы, связанные с духовной юриспруденцией, с небесным служением Иисуса, с положениями Завета, чаще всего рожденные свыше, пытаясь оправдывать свое невежество, обозначают или начинают упрекать через слово «благодать». Якобы вы лишаете благодати или усложняете, и все сводится к тому, что благодать, она все представляет якобы по-другому. Послушайте внимательно. Я дам вам определение, чтобы вы понимали, что благодать – это не что-то, что дает нам право в непослушание. Благодать Бога Отца и Господа Иисуса в Его Царстве – это тезис, который мы с вами рассматривали в самой первой встрече. Это не делаю, что хочу, где хочу и с кем хочу. Благодать Господа Иисуса в Его Царстве – это когда через взаимодействие с Ним, рожденному свыше, доступно все необходимое, чтобы воля Бога Отца была исполнена так, как будто рожденный свыше никогда до этого в своей жизни не грешил. Если бы рожденные свыше поняли вот эту суть благодати, именно об этой благодати говорит апостол Павел во всех своих посланиях, то благодать бы никогда бы не стала ширмой для непослушания или тех действий, которые вытекают из мудрости земной, душевной, бесовской. Что я еще хочу отметить, прежде чем мы начнем сегодняшнюю шестую встречу? Некоторые моменты хочу отметить и из второй встречи, где мы говорили о важности взаимодействия с Господом Иисусом. О важности взаимодействия, так как все, что находится на земле, принадлежит Ему, то взаимодействие – это неотъемлемая составляющая. И мы говорили о чем? Что послушание Богу Отцу и Господу Иисусу после рождения свыше не настает автоматически само по себе. Поэтому мы с вами говорили о важности общения или важности дискуссии. Скажите, брат Олег, работать, общаться с Господом, слышать Его голос – это очень тяжело. Знаете, это очень тяжело, потому что на сегодняшний день в этом направлении мало кто серьезно двигается. В основном все об этом говорят, но чаще всего этому системно не уделяют никакого времени. У нас есть задача, и это одно из поручений, которое возложено на нашу миссию, это содействовать рожденным свыше в практике развлечения голоса Духа Святого. Поэтому мы проводим целенаправленные выезды в Карпаты, где в течение 5 дней мы уделяем этому время. Поэтому я приглашаю вас в следующем году, май, июнь, июль, посетить Карпаты и провести время целую неделю в самой практике развлечения голоса Духа Святого с целью реализации индивидуальной воли Божьей. Мы даже здесь обозначаем конкретику направлений для развлечения. Приглашаю вас. То есть, во второй встрече я уже отметил, что послушание Богу Отцу, Господу Иисусу после рождения свыше не настает автоматически само по себе. То есть, есть взаимодействие, и в взаимодействии есть абсолютная необходимость. Учитывая, что все и все принадлежат Господу Иисусу, это мы также отмечали во второй встрече, постоянное согласование своих действий с Ним – это не предложение, это то, без чего рожденный свыше неизбежно становится противником планов Господа о Нем. И мы с вами отметили слова, сказанные Господом в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Без меня не можете делать ничего». И мы дали более расширенную трактовку. «Без меня на моей земле, среди моих подданных, с моими материальными ценностями не можете делать ничего». Это то, что я имел побуждение напомнить. И также, конечно, хочу обозначить, что в нашей пятой встрече мы затронули миссию Иисуса Спасителя. Почему мы ее затронули? На сегодняшний день большинство представлений о небесном служении Иисуса, как и о периоде земного служения Иисуса, базируются на его миссии Спаситель. Это очень важная миссия. Я верю, что на сегодняшний день, конечно, эта миссия для нас является основной. Но для того, чтобы миссия Спаситель достигала своего эффекта и была более полезна, эффективна в той полноте, которую она несет для каждого рожденного свыше, после рождения свыше очень важно переходить во взаимодействие с небесной миссией Господь. И мы с вами обозначили, что такое миссия Спаситель, ее функцию, и потихоньку стали заходить в миссию Господь. Обозначили некоторые важные моменты. И я хочу кое-что отметить. Само взаимодействие с миссией Спаситель строится на Божьем даре спасения через Агнца Божьего, имя которого Иисус. И Бог дал слово людям, что всякий, кто призовет имя Его Сына Иисуса, спасется. То есть для того кровь Агнца совершит свою работу, через искупление в которой человек получает возможность воссоединиться своим духом с Духом Святым. Именно это мы называем рождение свыше. Восстановление духа человека с Духом Святым. Миссия Спаситель, ее задача, послушайте, ее задача, это помочь духу человека воссоединиться с Духом Святым. Вот. Это первичная задача, это альфа-миссия. Но рожденным свыше нужно знать, что есть и омега-миссия. Альфа-миссия – это спасение духа человека или воссоединение его с Духом Божьим. Омега-миссия – это Господь. Это содействовать, помогать и обеспечивать пребывание Духа, рожденного свыше на земле с Духом Божьим, в реализации воли Божьей. То есть рождение свыше, воссоединение Духа человека с Духом Божьим – это не конечная цель, это начальная цель. Начальная цель, для которой и нужен людям Спаситель. Но это не конечная, это начальная цель. После цели, которую мы достигаем в миссии Спаситель, следующая миссия, жизненно важна для каждого рожденного свыше, это Господь. Без миссии Господь, рожденный свыше, всегда будет нуждаться только в Спасителе. Я имею в виду в Спасителе, как в том, кто будет его постоянно спасать из непослушания. Тем самым рожденному свыше постоянно придется снова и снова каяться. Снова и снова каяться. Почему? Потому что если он не взаимодействует с небесным служением Иисуса Господь, он постоянно будет находиться в непослушании. И мы с вами говорили о том, что небесная миссия Иисуса Спаситель не является миссией, в которой заложено вести рожденного свыше. Все читают 22-й псалом, но никто не вникает в его сердце. В 22-м псалме написано «Господь пастырь мой». То есть миссия Спаситель никогда не была предназначена вести, направлять, содействовать, участвовать в жизни рожденного свыше, для того, чтобы рожденный свыше мог исполнять индивидуальную волю Божию или волю Божию. Миссия Господь как раз для этого и определена. Господь пастырь мой, и я не буду при этой миссии ни в чем нуждаться. Для чего? Для реализации воли Божьей. Опять, если вы исключаете эту миссию, то по сути дела, реализовать волю Божию или его план, его миссию для рожденного свыше невозможно. Так как миссия Господь как раз является той миссией, которая поможет рожденному свыше не только получать обеспечение, но и все преодолевшее устоять для выполнения определенной для него воли. Когда мы рассматривали с вами слова Иисуса «без меня не можете делать ничего», то они включали в себя не только в то, что он собственник, Господня земля и все, что наполняет его, но и что он Господь над всеми. В том числе, кстати, и над дьяволом, и его слугами он Господь. Он не служитель им и не первосвященник их, но он над ними Господь. Он господствует над ними. А каждому рожденному свыше, желающему исполнять волю Божию, без непосредственного участия Иисуса как Господь, невозможно выполнить волю Божию в этом бесславном, проклятом, мире, который наполнен этими падшими ангельскими существами. Поэтому миссия Господь и взаимодействие с ней, я бы сказал, даже это не предложение со стороны Бога. Это то, без чего выполнить волю Божию для каждого человека на земле невозможно. Поэтому я бы сказал так. Миссия Господь для человека это даже не выбор. Хотя в этом и есть выбор. Это условие, без которых рожденный свыше волю Божию выполнить не может. Вы скажете, брат Олег, почему на сегодняшний день отношение к миссии Господь на сегодняшний день такое неразвернутое? Ну, опять, я скажу из учета того, как оно мне открывается Духом Божьим. Во-первых, влияние остатков мудрости земной душевной бесовской. Я по милости даже сказал. Влияние мудрости земной душевной бесовского умах рожденных свыше фокусирует внимание рожденного свыше в большей степени на миссию Спасителя. И я об этом уже немножко говорил. Потому что в миссии Спасителя вы говорите ему, что бы вы хотели, чтобы он для вас делал. То есть, как бы мы фокусируем ему свою просьбу по отношению к тому, чтобы он сделал для нас. И для нас в нашем уме под влиянием мудрости земной это более приемлемая позиция. В миссии же Господь вы не говорите ему, чтобы вы хотели, чтобы он для вас делал, а вы спрашиваете у него, что он хочет, чтобы вы сделали. А вот это как раз мудрость земная, душевная, бесовская никогда не хочет, чтобы вы начали практиковать, так как именно так вы становитесь под господство Иисуса. Что повелишь Господи делать? Взаимодействие с служением Иисуса Спасителя базируется на вашей просьбе, как даре Божьем, дарованном вам спасении, как что вы хотите, чтобы он для вас сделал. Взаимодействие с служением Иисуса Господь базируется на том, что вы ждете его указаний и просите его, чтобы он дал вам эти указания. Абсолютно два разных направления взаимодействия. Поэтому на сегодняшний день отсутствие должного откровения о миссии Господь привело к тому, что большинство рожденных свыше, они остаются во взаимодействии с Иисусом как Спасителем, но при этом никогда не идут в господство Иисуса. Поэтому они называют его Господь, но продолжают строить отношения как со Спасителем. То есть слово «Господь» в умах рожденных свыше больше стало аббревиатурой имени или того, к кому они обращаются. Но не отношением и не послушанием. И сегодня мы продолжим говорить о миссии «Господь», рассмотрим, чтобы получить откровение и действительно, чтобы тема «Входящей дверью» она закрепилась, я скажу, больше в умах, потому что с духом у вас нету в этом вопросе, больше в умах. и было снято всякое бремя мудрости земной в вашем уме в этом вопросе. Поэтому давайте мы продолжим рассматривать настоящую тему, входящую дверью. Мы делаем это не торопясь, чтобы откровение закрепилось в нашей душе, и мудрость земная больше не имела в этом успеха. Хорошо, мы продолжаем с вами рассматривать миссию Иисуса Господь. И сейчас мы будем отвечать с вами на вопрос, что значит в Писании Господь? Что значит в Писании Господь? Опять-таки, еще недостаточно обновленный ум при наличии мудрости земной, он упраздняет значение этого слова. Поэтому чаще всего, используя его в разговорах, рожденные свыше так часто его используют, а это показатель того, что они делают это абсолютно неосознанно. То есть слово «Господь» стало разговорное. И даже неверующие используют это слово, иногда, кстати, в ругательной форме или в сочетании с какими-то ругательными высказываниями. Вот. Но встречая или слыша слово «Господь», как и встречая его в Писании, его нельзя рассматривать просто как слово, относящееся к какой-то личности. Это тоже момент упразднения. Оно в первую очередь говорит о том, что все, что представленное в тексте после слова «Господь», требует восприятия в соответствии с тем, кто это говорит, и все, что он говорит, нужно рассматривать как то, чему быть независимо ни от чего и ни от кого. Это тоже очень важный момент, потому что в этом и есть значение и назначение слова «Господь». Когда вы встречаете в Писании слово «Господь сказал», дальше нельзя просто читать как набор информации. Я верю, что если бы рожденные свыше и в этом плане получили откровение, почему я говорю духовная юриспруденция, то после того, как Господь сказал, все, что написано дальше, не является попыткой проинформировать. Это важный момент, послушайте. Все, что говорит Господь, это то, что будет совершаться, а он не пытается проинформировать, он вводит вас в курс дела о том, что он будет делать, независимо от того, что происходит вокруг. Фактически он предоставляет нам возможность войти в то, что он будет делать, стать частью того, что он будет делать, и не препятствовать этому, чтобы не быть устраненным совсем. Вас не просто информируют, вас делают частью этого процесса, но вам придется применить к этому свою веру. И, конечно, дать свое согласие. Я хочу обратить ваше также внимание на переводы в некоторых толковых словарях слова «Господь». Почему? Я бы тоже не обращал на них внимания. В большинстве переводов в толковых словарях чаще всего они опираются просто на толкование. Но вот что удивительно. В свое время Дух Божий, когда учил меня работать с Писанием, он вложил в меня простую истину, понимание. Никогда не говори и не пытайся что-то узнать о Боге вне того, что Он сказал сам о себе. То есть, если ты говоришь о Боге, то говори только исходя из того, что он сказал сам о себе в своем слове. Если ты хочешь что-то узнать о Боге, то узнавай из того, что он сам сказал о себе из своего слова. Ну, моя бабушка рассказывала, ну, вы знаете, тот человек сказал, ну, тот уважаемый человек так сказал. Подождите, но мы говорим о ком? Об уважаемом человеке? Или о Боге, о котором он говорит. А если он говорит о Боге, или о его Сыне, или о Духе Святом, то давайте опираться на то, что они сами о себе сказали. Нам не нужны посредники. У нас есть посредник. Но когда мне начинают говорить, вы знаете, тот уважаемый человек сказал, и начинают приводить какую-то фразу. Я говорю, вы знаете, даже при том, что он так сказал, я знаю из Писания, что Господь Иисус действует вот так. Ну, вы хотите сказать, что он сказал неправду? Нет, я этого не говорю. Но я и не говорю то, что он говорит, соответствует Писанию. Дай Бог, чтобы рожденные свыше это увидели. Поэтому я прочитаю толковых словарей, но я вам сразу скажу, большинство того, что написано в толковых словарях, абсолютно не соответствует тому, что Господь Иисус говорит о себе, как о Господе. Первое определение из толковых словарей. Я возьму их три, достаточно. Имя Божье. Да, я согласен, это имя Божье. Но для вас важнее не сколько знать, что это имя Божье, сколько что за этим или кто за этим именем стоит, и какое влияние оно имеет и вес в духовном мире. Потому что если вы все знаете, что это имя Божье, ну это никого не удивляет. Но вес, его значение. Послушайте. Если я скажу «генеральный директор», вы скажете, да, мы знаем, что есть такая должность. А если я скажу, вот это идет генеральный директор, вы скажете, о-о-о, послушайте. Когда мы знаем, кто генеральный директор, наше отношение к этому человеку что? Меняется. Почему? Потому что мы рассматриваем не сколько дядя Вася генеральный директор, сколько ж за эти функциями стоит что-то. То есть у этого человека есть функции генерального директора. То есть нас больше, знаете, почтению приводит не знание, что это дядя Вася, а нас больше к почтению приводят функции генерального директора. Мы говорим, о, это генеральный директор. На его предприятии надо быть очень аккуратным, потому что и говорим что? Имя Божье. Фактически ничего об этом не сказали, потому что здесь очень важно знать полномочия, уровень. Следующее. Господь, собственник или властелин в Писании относится только к Богу. Ну, тоже очень скуденько развернулись. Собственник или властелин. Ну, я верю, что, конечно, попытка сама была. Но так как чаще всего переводы делают, печально, но признаем, что чаще всего это делают дословно и чаще всего нерожденные свыше. И следующее слово. Господь, одно из имен Бога, по-еврейски выражающих словом Иегова, и везде означают истинного Бога. Вот вам как бы толкование. Поверьте, что все остальные не сильно отличаются. Может быть, там чуть разница. Но, в общем-то, ни одно из этих толкований не базируется на том, что означает слово «Господь» в Писании, или что он говорит сам о себе, исходя из того, что он делает, и какие полномочия возложены на него. Поэтому сегодня мы с вами начнем наше исследование в Писании слова «Господь». Опять-таки, мы на его земле, мы среди его подданных, мы пользуемся его материальными ценностями. Мы должны знать спектр его полномочий. Мы должны знать, что, исходя из того, что он Господь, мы можем делать, а чего мы делать не можем. Или если можем, то как взаимодействовать опять-таки с ним. Поэтому мы с вами рассмотрим в Писании, что значит Господь. Для этого мы возьмем, конечно, известные события. И я бы сказал так, именно из тех событий нужно рассматривать значение слова Господь. Потому что именно в тех событиях Бог не только говорит это слово, но и раскрывает это слово в его значении. А это события, которые представлены в книге «Исход», где Бог открывает себя как Господь, как Господь. И начнем читать о том, как Моисей пришел к фараону и передал слово от Господа. Я именно это и начну. Это книга «Исход», 5 глава, начнем с 1 стиха. Будьте внимательны, потому что здесь есть момент откровения. И вот что Моисей передает. Что передает? Слово от Господа фараону. Передает. а не просто говорит. Так, будьте внимательны, говорит Господь, Бог Израилю. Знаете, первое, на что обратил мое внимание Дух Божий, что слово Господь, Бог, говоря через Моисея, поставил первым. И сказать, какая разница? Огромная разница. Мы с вами читали уже стих, я хочу его здесь отметить. Что в Псалме написано, блажен народ, не у которого есть Бог. Потому что все народы поклоняются каким-то богам, которые не являются таковыми. Но Бог Израиля сказал, блажен народ, у которого Господь есть Бог. И здесь мы видим, что Бог, передавая слово через Моисея фараону, он именно в таком порядке и передает. Да, мы поймем потом дальше по тексту, почему это важно. Почему вам, как рожденным свыше, важно осознавать после того, как вы родились свыше, что Иисус Господь. Писание говорит, один Господь для всех. Так говорит Господь, Бог Израиля. Теперь читаем дальше. Читаем внимательно, потому что дальше говорится то, что говорит Господь. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник или почтил меня в пустыне. В целом здесь раскрываются намерения Господа во исполнение обещанного именно Господом Аврааму. Что Бог пообещал Аврааму? Это записано в Бытие 15 глава, 14 стих. Я прочитаю. Это очень важно держать в контексте. «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего, как произведу суд, они выйдут с большим имуществом». То есть фактически то, что Бог говорит через Моисея, это были намерения Господа во исполнение обещанного или обетования данного Аврааму. Давайте здесь остановимся. И я думаю, что вам несложно будет догадаться. Фараон не рассматривал никого, не только в своем царстве, но и вообще на земле, никого могущественнее себя. В его представлении слово, что кто-то может называть себя господин на его земле, слышите, на его, в его царстве, это было оскорбительно. Поэтому, что кто-то пришел от какого-то другого господина в его царстве и якобы требует от него еще его собственность, это было вдвойне оскорбительно. Поэтому само отношение фараона к этому требованию, оно было в его глазах очень даже унизительно. Поэтому сам ответ фараона на требование, которое выставил Господь через Моисея, сам ответ звучит так, слушайте внимательно. Кто такой Господь? А теперь я вам дам представление об этом требовании. Всякий раз, когда какая-то боль начинает действовать в теле, а вы начинаете молиться. Сомнение в уме – это и есть эта фраза. Кто такой Господь? Потому что вы же молитесь во имя Иисуса. Боль не проходит. А ум говорит, кто такой Господь? Всякий раз, когда к вам приходит какой-то счет, его надо оплатить, и вы в вере сразу обращаетесь к Писанию, берете семя, начинаете его сеять, а в уме – а кто такой Господь? Заметьте, именно из вашего ума под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской под сомнение ставится, что Иисус – Господь. В большей степени ставится почему? Потому что ум не имеет достаточного откровения. А даже если там и будет определенный уровень откровения, поверьте, его надо постоянно поддерживать и не советуясь умом опираться на это откровение. Но тот вопрос, который задает фараон Моисею, это вопрос всей системы. Это вопрос всех людей, нерожденных свыше. Почему? Потому что они смотрят на вас и говорят, ну и кто такой Господь? Они смотрят на вас, их представление о господстве, оно строится через то, что у вас есть или какой вы есть. Поэтому вы можете прийти и сказать кому-то, Иисус – Господь. А он смотрит на вас, сканирует вас, прикидывает ваше физическое, материальное и все состояние и говорит, и кто такой Господь? Потому что их представление о Господе формируется не исходя из того, что крутится в вашем духе и немножко уже в вашем уме, а исходя из того, что вы о нем говорите, а значит и его представляете. Конечно, фараон смотрел на Моисея, ну, дерзновенный. Знаете, фактически это как приговор звучит. И кто такой Господь? То есть, ну поговори еще немножко, я тебе еще по милости даю поговорить возможность. Кто такой Господь? Поэтому этот вопрос звучит сегодня со всех сторон. Со всех сторон. Кто такой Господь? Кто такой Господь? Хорошо. Читаем дальше. И фараон продолжил. Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиль? То есть, я, как я вам сказал, это оскорбительно звучало для него. Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Вот, послушайте, из этого мира другой фразы звучать никогда не будет. Печально, что рожденные свыше до сих пор ищут согласие ума. Или еще ищут, что из ума придет какая-то инициатива, которая скажет, да, Иисус Господь. Никогда из ума этого не будет. Из мира этого не будет. Из проклятой системы этого не будет. Там всегда будет позиция одна. Не отпущу. Брат Олег, ну как-то же надо этот вопрос решать. И мы узнаем, как надо вопрос решать. Поэтому мы видим с вами, что здесь фактически Господь начинает проводить соответствующую работу. Она очень многогранна. Одна из граней той работы, которую сейчас проводит Господь, это чтобы восстановить представление Израиля о том, кто такой Господь. То есть фактически сам вопрос фараона или ответ, который будет звучать на этот вопрос, он больше даже направлен не на то, чтобы это услышал фараон, а чтобы это увидел тот народ, над которым он Господь. Потому что все это время они находились в рабстве, хотя при этом Бог был Господь. Но они находились в рабстве. И все это время никто не взывал к Господу. И это было очень удивительно. Поэтому это есть очень важная особенность Господа, само стремление Его явить свое господство. Когда Господь о чем-то говорит творению, а именно здесь это происходит, творению, Он не предлагает и не спрашивает разрешения. Он информирует о том, что Он будет делать. Поэтому, когда Господь сказал через Моисея, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник, это не была попытка получить разрешение или лицензию. Так я вам сказал, что здесь очень многогранность есть самих намерений, одна из которых, это что через эти события он хочет явить себя своему народу, чтобы восстановить их почтение о величии их Бога. И в дальнейших событиях Бог продемонстрировал истинное господство как фараону, так и к своему народу, как мы уже говорили. И сказал Господь Моисею, я начал с вами читать из книги Исход, 5 глава, 2 стих, а теперь я сразу перехожу к 6 главе, третий стих, потому что нам нужно именно получить само откровение о Слове Господь. «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, но под действием руки крепкой он отпустит их, под действием руки крепкой даже выгонит из земли своей». Послушайте. Выгонит. Слушайте дальше. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь. Явился я Аврааму, Исааку, Якову с именем моим Бог Всемогущий». То есть всемогущество Бога в жизни Авраама, Исаака, Якова проявлялось в заботе о них. В защите, заботе о них. Как написано в Псалме 90, первый стих, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». И дальше Бог говорит Моисею, «А с именем моим Господь не открылся». Слышите? «Им с именем Господь не открылся». То есть мы говорим о том, что если посмотреть в жизнь Авраама, то мы видим открытие Бога или явление Бога как Всемогущего, где происходили определенный спектр чудес, и приходило и обеспечение, и защита, и безопасность. Здесь же мы видим, что открывается миссия Господь. Господь. И читаем дальше. Читаем дальше слова Господа. «И я поставил завет мой с ним, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилем, Бог говорит, я Господь, и выведу вас из земли из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцою простершую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете». И дальше слова Бога снова делают ударение на то, что «Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского, и введу вас в ту землю, в которую я поднял в руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Якову. И дам вам ее в наследие, я Господь». То есть, если мы с вами проанализируем прочитанное нами, то очевидно, что слово «Господь» говорит об уровне власти и силы. Того, кто Господь по отношению ко всему творению. Об уровне власти и силы по отношению ко всему творению. Поэтому каждое событие, которое происходило с Моисеем, с народом Израилем и с Египтом, открывало уровень этой власти, уровень этой силы, миссии Господь. Когда вы читаете, особенно это в тех событиях, не рассматривайте слово «Господь» как просто указание о том, кто это делает. Рассматривайте это как величие полномочий. Потому что Иисус – Господь. И вы должны знать, что за этим словом стоит. А за этим словом стоит те полномочия, те возможности, которые доступны каждому рожденному свыше по отношению к Нему. А теперь читаем об одном из событий, начиная с 20 стиха 8 главе. Возьмем это событие, потому что оно тоже очень ярко будет представлять наше изучение миссии Господь. «И сказал Господь Моисею». Кто сказал? Господь. Еще раз. Слово «Господь» говорит об уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись перед лицом фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажешь ему, так говорит Господь». Здесь не используется слово «Бог», но «Господь». «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю, дам указание на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твоих пестьих мух, или кровососущих мух, или оводов, то есть дам им указание. И наполнятся домы египтян пестьими мухами, и сама земля, на которой они живут. То есть, еще раз. Слово «Господь» говорит об уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. И дальше Господь говорит слово о событии, которое имеет пророческое значение для участников Завета, и сегодня, и сейчас я отмечу это слово. 22 стих читаю. «И отделю в тот день землю Гесем», или землю, отделю от чего? От судов, которые приходят на эту землю. А что это земля Гесем? Земля Гесем – это земля, в которой находятся участники Завета. «Отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пестьих мух». Опять мы видим, что в миссии Господь... Я иногда, когда общаюсь с рожденными свыше, инфляцию, погоду, политические действия каких-то политиков, они всегда представляют так, что именно инфляция – Господь, погода – Господь, политик – Господь. Ну, вы видите, что он делает. Да, действительно, бесполезная ситуация, вообще нерешаемая ситуация. Но вы сами понимаете, какая погода. Но видите, как курс прыгает. Послушайте, один Господь. Один Господь. Никогда не представляете что-либо из того, что на земле, как что-то, над чем Иисус не Господь. Ну, брат Олег, вы видите, в какое время мы живем? Иисус Господь. Но, брат Олег, вы видите, как действует эта болезнь? Один Господь. Никогда не представляете никого и ничто, как Господь, кроме Иисуса. Я даю вам совет. Развивайте это в себе. Отделю тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пестьих мух, или там не будет проклятия. Отделю, там не будет проклятия. Там не будет пестьих мух, дабы ты знал. Давайте, на что он хочет сделать сейчас ударение. Дабы ты знал. Дабы ты знал, что я Господь среди земли. Послушайте, эти намерения не отменялись и не заменялись. Я верю, что Иисус Господь хочет являть свое господство. Не только среди язычников и на этой земле, но в первую очередь среди своего народа. Чтобы те, кто его, говорили о нем с дерзновением, а не говорили, знаете, так размывчато и, знаете, так немножко приземленно. Ну да, Иисус Господь. Но он же болеет! Тот человек. О, тут уже совсем другому, там уже интонация другая. Ну да, Иисус Господь. А вы видели, какой курс? Ну да, Иисус Господь. Ну сейчас очень нестабильное время. И это оскорбительно для Духа Господня. Это расстраивает Дух Господень. Дабы ты знал, что я Господь среди земли. Давайте из того, что мы прочитали, сделаем для себя небольшое заключение. Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всеми творениями. Как сказал он, я Господь среди земли. Мы с вами читаем этот стих «Господня земля и все, что наполняет ее». На сегодняшний день нам известно имя Господа. Имя Господа принадлежит нам. Я верю, что теперь, читая стих, имя Господа – крепкая башня. вы теперь по-другому будете читать. А я бы не рекомендовал вам слово «Господь» использовать в суе или просто так для связки слов. Потому что это также оскорбительно для Духа Святого, а для вашего ума это слово упраздняет и делает его незначимым и невесомым для вас. Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всеми творениями. И дальше Господь пророчески говорит слова, которые для участников до завета должны быть словом веры в уста. Слушайте внимательно. Я сделаю это. Заметьте, не фараон, не египтяне, не сами евреи. Бог говорит, я сделаю это. Да, нам известно, что Бог своей славы никому не даст. Только ему не предоставит возможность прославиться. Да, полагаются на то, что он это сделает сам. Подождите, он не сделает это здесь сам. Он делает это при участии Моисея. Он делает это дело при участии Аарона. Он делает это при участии участников Завета. Он не делает это сам. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Вы скажете, брат Олег, а как он делает сейчас это? Ну, как и тогда? А как он сделает тогда? Я не хочу просто начинать с самого начала. Но мы видим, что Бог послал Моисея и вложил в его уста что? Слово. Это было слово от Господа. Это слово, которое несло в себе господство. Это слово, которое несло в себе силу исполнить то, о чем оно говорило. И все, что нужно было Моисею, это просто высвободить это слово. Так возникает вопрос, как он это сделает? Посредством чего он это сделает? Посредством слова, которое должно быть где? В устах. Где? В сердце. Да, рожденный свыше на сегодняшний день думает, что Бог действует как-то по-другому. Но неужели Бог отменил свое начало, в начале было слово? Неужели Бог отменил свои методы, такими, какими он действовал в начале и действовал в период и Ветхого, и Нового Завета? Вот почему я говорю, что рожденные свыше, под влиянием мудрости земной, на сегодняшний день занимая позицию, что если ему угодно, он будет делать отца, сами привели к такому состоянию себя, что реально не переживают господство Иисуса ни в своей жизни, ни в своем окружении. Потому что, имея доступ к Слову Господа, они не вкладывают его туда, куда его следует вкладывать, и не взаимодействуют с Иисусом посредством Его Слова. Они просто ждут, что Он что-то сделает сам. Да, когда они попадают в халепу, они начинают все активно хвататься за Слово. Но поверьте, лучше держаться за Него, чтобы не попадаться в халепу. Профилактика все-таки лучше лечения. И дальше написано. Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараона и в дом рабов его, и на землю египетскую. Погибла земля от песьих мух. То есть вся земля египетская была покрыта кровососущими, которые также были и на животных, и на птицах, и везде, только на чем могло это быть. Во исполнение чего? Во исполнение слова. Кого? Господа. Слово Господа является для нас, как участников Завета, как то, чему быть. Поэтому на сегодняшний день я бы рекомендовал, у нас есть такая тема, называется «Слово от Господа». Я бы рекомендовал рожденным свыше научиться принимать слово Господа, получать слово от Господа и применять слово от Господа. На сегодняшний день единицы людей научились взаимодействовать с небесным служением Иисуса через Его Слово. Хотя я считаю, что это великий дар иметь возможность обращаться к Иисусу, получать от Него Слово и это Слово доносить до объекта Его реализации. Это великий дар, но им не пользуются. Что мы видим с вами из этих стихов или из этих событий, которые стали происходить с Египтом? Препятствовать тому, кто Господь, в его наверении. Невозможно. Это важный момент в слове Господь. Написано «Я Господь». Это Иеремии 32 глава 27 стих. Господь сказал через Иеремию. «Я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня. Еще раз обозначаю. Само взаимодействие с Иисусом, как с Господом, достигается через то, что вы обращаетесь к Нему, получаете от Него Слово, и это Слово вкладывая в свои уста, в свое сердце, начинаете говорить непосредственно там, где есть указание говорить. Так достигается взаимодействие. Причем это взаимодействие вам доступно везде, во всякое время, на всяком месте вам доступно. Он не будет навязывать свою волю, Он дарует свою волю. Он открывает волю Божью вам, Духом истины, чтобы вы могли взять Его волю, вложить в свои уста и применять в повседневной жизни. Он не будет это навязывать. Вы можете обратиться и знать Его волю. В книге пророка Исаия, Дух Божий через пророка Исаия, 41 глава, 13 стих записал. «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Я верю, что по мере того, как откровение о миссии Господь будет расти, рожденные свыше не будут кидаться этим словом просто как приставкой к служению Иисуса. И не будут просто говорить «жив Господь». Они будут говорить «послушайте, жив Господь». Тем самым вставляют твердое положение. Мне нечего переживать. Жив Господь. Господь за меня. Не убоюсь. Что сделает мне человек? Я бы рекомендовал, возможно, после того, как мы прослушаем этот материал, а у нас будет еще одна встреча, посвященная ему, для себя перечитать, возможно, какие-то обетования, где используется слово «Господь». И не читать их просто как приставка к Иисусу. Ни в коем случае этого не делайте. Потому что это не приставка к Иисусу. Это не просто данное ему имя, которое мы можем использовать как приставку. Нет. Это Его положение, это Его полномочия, это Его величие. Поэтому, если вы получаете слово от Господа, все, это уже свершилось. Это уже есть. Это уже есть. Давайте подытожим немножко по сегодняшней встрече, а дальше будем рассматривать на следующей встрече. Господь, это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. И следующее, что я отметил, препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях невозможно. Если слово вышло из уст Господа, и это слово через его участников завета или последователей высвобождено на землю, это уже есть. Это не будет, это уже есть. Просто есть время его реализации. Но это уже есть. Хорошо, мы сделаем на этом перерыв наш в этой теме. Встретимся завтра, продолжим эту тему. Пусть Дух Божий дает вам откровение о миссии Иисуса, Господь. Но всегда помните, что один Господь. Если начинает появляться страх, сомнение, неуверенность, не позвольте себе быть Господом над собой. Вы не Господь. Вы не Господь. А именно через это пытается дьявол свести к тому, что вы Господь. Вы не Господь. Поэтому какое бы давление на вас ни приходило, помните, вы в завете с Господом. Вы в завете с Господом над той ситуацией, которая оказывает на вас давление. Что может быть лучше? Вы в завете с Господом на той ситуации, которая оказывает вас давление, чтобы именем Господа, получая от Него мудрость и слово, разобраться с этой ситуацией и больше никогда в нее не попадать. Господь за меня. Не просто, что есть тот, кто за меня, а Господь за меня, не убоюсь. Именно по этой причине не убоюсь, что за меня Господь. Господь, пастырь мой, даже если на земле кризис, я ни в чем не буду нуждаться. И вы теперь понимаете, почему. Потому что Он покоит меня на злачных пажитях, и Он водит меня к водам тихим. а его намерение. Если вы примете его намерение и вложите его намерение в свои уста, а это важно для взаимодействия, то все, что он сказал, исполнится. Давайте поблагодарим Бога за господство Иисуса, то, что у нас есть Господь. Дай Бог вам откровение в вашей душе в этом вопросе, чтобы вы всегда помнили: один Господь, один Господь. И говорите себе: я не Господь, болезнь не Господь, долг не Господь, люди не Господь, один Господь, один Господь. Аминь. Давайте поблагодарим. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам господство Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что каждому из нас доступен живой Господь. И у каждого из нас есть Господь, дарованный Тобой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты Господь, доступный каждому из нас лично. И прости, Иисус, что мы использовали слово «Господь» для связки или просто упоминали Его, не вникая в Него. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, животвори и веди в откровение в этом слове, чтобы это слово в наших устах и в нашем сердце набирало силу. А мы всегда будем верить и держаться. Один Господь для всех. Болезнь не Господь. Долг не Господь. Инфляция не Господь. Люди не Господь. Один Господь для всех. Спасибо Тебе, Отец, за Господа и за Его небесное служение. Каждому призывающему имя Его. А я, Отец, благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что через откровение исцеляется их душа, открываются и глаза, и уши на волю Твою, и они больше не останутся прежними, ибо жив Господь, и благословенно имя Его. И мы также верим, Отец, и стоим в согласии. Благодарим Тебя за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни во исполнение Твоей воли. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И высвобождаем с него урожай, чтобы воля Твоя, Отец, была исполнена во всей полноте. И мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния, хлеб, пищу, и всегда даешь обилие посеяно. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, мы принимаем с благодарением. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.